Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Вы можете нас смотреть и слушать на сайте Радио Свобода и на спутниковом телеканале «Настоящее время». Ну, а мы поговорим об отношениях Соединенных Штатов Америки, Европы, ну и, естественно, России. Довольно много было за последнее время различных интересных заявлений. Есть позиция нового президента Соединенных Штатов о том, что надо больше сосредоточиться на внутренних делах. По крайней мере, так трактует лозунг «Америка прежде всего». Европу ждут важные выборы в Нидерландах, Франции, Германии. В общем, постараемся разобраться, что ждет континент в новой политической конфигурации. У нас в студии Владислав Белов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель Центра германских исследований Института Европы. С нами на связи также глава Центра французских исследований того же института Юрий Рубинский. И с нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки историк, доктор исторических наук Юрий Фельдштейн. Ну, можно поговорить о происходящем. Вот, во-первых, конечно, я хотел бы вас спросить о механизмах стабильности, которые за последние годы, в общем, страховали континент от разных неожиданностей. Это Евросоюз и НАТО. Те заявления, которые делал американский президент за последнее время, как вы считаете, они ослабляют эти механизмы?
Ну, наверное, делают ситуацию менее предсказуемой, потому что механизмы остаются неизменными. Надо различать Трампа в рамках предвыборной кампании, Трампа, который выступил с предвыборной речью, Трампа, который, по всей видимости, будет пытаться найти определенные точки опоры в рамках внешнеполитической концепции. В первую очередь мы говорим об этой части его стратегии в последующие 3 месяца, так называемые 100 дней. А потом уже будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Вот на сегодня следует констатировать, что Трамп рассматривает и евроатлантические структуры в рамках НАТО и в рамках взаимодействия с Евросоюзом как относительно стабильные, где он не хотел бы резких телодвижений. Его заявление о количественных параметрах взаимодействия в рамках НАТО как бы вполне соответствует той стратегии, которая была раньше. Надо наводить в доме порядок, коль скоро предусмотрен 2% военных расходов от ВВП, надо выполнять.
А кто не выполняет, кстати?
Не выполняет 28 стран минус 4, соответственно, 24 страны, включая Германию. Выполняет бедная Польша, не очень богатая Греция, США еще одна страна. В Германии 1,27%, при этом надо понимать, что от ВВП размером 3 триллиона 200 миллиардов евро, так чтобы немножко вдуматься, 3 триллиона 200 миллиардов евро, вот эта скромная цифра 1,27 уже 35 миллиардов евро. Ну, соответственно, добавим еще порядка 25, то, что Германия в принципе поставила своей целью и что, естественно, является неблагоразумным с точки зрения качественного подхода к концепции безопасности. Зачем нам нужны дополнительные миллиарды в рамках тех 800, которые НАТО уже сейчас выделяет, около 600 миллиардов это США и 200 миллиардов другие страны. Напомню, что у России 66 миллиардов, да, то есть такой вот дисбаланс, куда мы направляем эти средства. Концепция безопасности находится сейчас в стадии разработки и у США, и у Евросоюза. Сошлюсь на саммит в сентябре прошлого года, где в Братиславе Евросоюз объявил о необходимости уточнения своей внешней оборонной политики, большей независимости от США, возможно, создание единого командования, единой европейской армии, что подвергается моими коллегами, специалистами безопасности всякой критике. Но, по крайней мере, в сентябре я услышал четкий голос из Брюсселя. Европа, наконец, должна иметь внешнеполитический оборонный телефон, по которому вся Европа, пока сейчас 28 стран, но уже предусмотрено 27, я специально говорю 28, пока не было задействовано 50-я статья Лиссабонского договора, чтобы Тереза Мэй со товарищей не говорила, все-таки пока Евросоюз это 28 стран. Вот пока идет поиск будущих точек опоры, но механизмы не меняются. Возможно, будет что-то создано в рамках Европейского оборонного союза. Пока мы этого не знаем. НАТО остается системообразующей колонной, я перевожу с немецкого pillar или с английского, как и Евросоюз, и не главнокомандующий НАТО, американский генерал, не руководство Еврокомиссии, не руководство Европарламента пока не собираются делать резких телодвижений. Мы с вами можем говорить о том, что у Трампа превалирует подход с точки зрения интересов. Евросоюз с Брюсселем и с Ангелой Меркель настаивает на ценностном подходе, что ценности не должны подвергаться сомнению и не должны интересы ставиться над ценностями. И я думаю, в последующие 2-3 года мы будем видеть вот поиск нового общего знаменателя, где интересы Трампа-Америки, где интересы России-Путина и ценностный подход Евросоюза будут, наверное, вот где-то вариться вот в этом котле тех механизмов, которые существуют и которые, на мой взгляд, не подвергаются сомнениям, и не могут подвергаться сомнениям, несмотря на алармистские заявления некоторых европейских политиков, на некоторые оценки российских экспертов. Да, Великобритания будет выходить из Евросоюза, непонятно как. Будет задействована 50-я статья, хотя в этом мире уже ничего я не исключаю, да, то есть некие черные лебеди могут летать над нашей Европой в любую сторону. Но, тем не менее, вот, евроатлантизм будет выстраиваться по линии США плюс Великобритания и, соответственно, Евросоюз, который сейчас пытается определить те реперные точки, которые помогут ему смягчить выход Великобритании из Евросоюза, соответственно, постепенно повысить привлекательность Евросоюза как хозяйственно-политического пространства, социально-экономического, культурно-исторического и пространства безопасности и обороны. И, соответственно, каким образом это будет происходить, мы увидим после 15 марта, после 23 апреля, 15 марта Нидерланды выборы, 23 апреля, 7 мая два тура выборов во Франции и 24 сентября Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, покажет нам новый расклад политических сил в Германии. Франция, Германия, тандем. Голландия, важная страна, которая занимает сюда такую несколько свою особую позицию, стараясь не вмешиваться в основные дела. Но, тем не менее, новое правительство в Италии, ушедшее в отставку Ренци, по-прежнему южное подбрюшье Евросоюза, слабое, со своими проблемами Испания, Португалия, Греция. Ну, в любом случае, для аналитиков лозунг звучит: «В интересное время живем, товарищи».
Давайте мы к Юрию Ильичу Рубинскому обратимся. Добрый вечер. Я хотел бы, чтобы вы как бы на эту же ситуацию посмотрели французским взглядом, тем более, что у Франции всегда была особая такая позиция по отношению к НАТО. Да, и к европейской интеграции тоже были всегда такие некоторые сомнения. Добрый вечер, Юрий Ильич. Что-то у нас со звуком похоже.
Звук у Юрия Ильича.
Да, звук у Юрия Ильича. Давайте пока наладят, а мы тогда к Юрию Фельдштинскому, Соединенные Штаты. Юрий, как вы смотрите на это? Я вам приведу небольшую цитату просто ветерана диссидентского движения Павла Литвинова, с которым мы сегодня переписывались, он написал так: «Трамп разрушает НАТО и европейскую солидарность, он любит Путина, потому что Путин любит его, и чем больше Путин будет любить его, тем больше он будет делать то, что нравится Путину. Вчера Трамп настаивал на моральной эквивалентности путинской России и Америки, я боюсь, что с Трампом я доживу до момента, когда это станет правдой, не дай бог». Вот такой алармистский взгляд пожилого опытного человека.
Ну, вы знаете, во-первых, я должен сказать, что у меня как раз создается впечатление, что Трамп исполняет все свои предвыборные обязательства, по крайней мере, пытается их исполнить. Поэтому я бы не считал, что мы сейчас наблюдаем отход Трампа от тех как бы ярких и красноречивых предвыборных обязательств, которые он давал в том, что он пытается реализовывать. Да, он обещал строить стену, он пытается ее строить. Он обещал изменить систему здравоохранения, он пытается это делать. Так что пока что мы видим, что Трамп пытается реализовывать свою программу. К сожалению, в эту предвыборную программу входил пункт об ослаблении НАТО или по существу распуску НАТО как устаревшей организации. И пока что в защиту НАТО Трампом не было сказано ни одного слова. Вот лично Трампом не было сказано ни одного слова. То же самое относится и к Путину. Ни одного критического слова ни до избирательной, ни до выборов, ни после выборов Трамп не сказал. Поэтому я бы, конечно, к будущему НАТО относился более настороженно, чем вот такой как бы формально бюрократический подход, потому что НАТО действительно серьезная организация, ее, конечно же, нельзя распустить в один день, но этого один день нельзя распустить. А при любом первом начавшемся кризисе уже ее можно распустить, либо отменить пятый пункт соглашения НАТО о взаимопомощи, либо ничего не меняя, просто не реализовывать эти пункты. А в принципе, критика Европы в отношении НАТО, если иметь в виду финансовую сторону дела, абсолютно оправдана. А действительно, большая часть европейских государств не исполняет своих финансовых обязательств по НАТО. Я боюсь, к сожалению, что Трамп использует это как предлог. И что финансовый вопрос, конечно, можно было бы решить без того политического шума, который сопровождает весь разговор о НАТО. В конце концов, с союзниками всегда договариваются. А у нас получается, что Трамп ругается со всеми союзниками, а договариваться хочет исключительно с Путиным, который союзником не является. Так что будущее НАТО, я считал бы, под большим вопросом. Действительно, очень многое будет зависеть от ближайших в 2017 году выборов в Европе. И если в Европе будет с успехом, с таким же успехом, как в Соединенных Штатах, будет использован тот инструмент, который сейчас был создан, по вмешательству в выборы, через фиктивные новости, через сайты, которые постоянно лгут, через пропаганду, в которую включается в том числе и Россия, то, конечно, будущее и НАТО, и Евросоюза к концу 2017 года может оказаться плачевным.
А вы считаете, что это действительно серьезный такой был инструмент, который был использован во время американских выборов, или, может быть, ну, на волне вот такого неожиданного поражения проигравшие, так сказать, демонизируют Россию и, собственно, вот эти новые технологии, там, и Rush Today, и фейковые новости, и все прочее? Юрий.
Понимаете, мы, конечно, не сможем понять и измерить уровень влияния. Вот про уровень влияния мы, конечно, говорить, наверное, не можем. Но то, что Россия сделала все от себя возможное, чтобы помочь Трампу, и все от себя зависящее, чтобы помешать Клинтон, это, я думаю, очевидный факт. Но главное, повторяю, в том, что был создан некий инструмент, которым можно пользоваться абсолютно безнаказанно. Я боюсь, что самая как бы серьезная проблема, которая у нас возникла, на примере Соединенных Штатов, что да, можно вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, и что это можно сделать абсолютно безнаказанно, потому что высылка ответная 35 российских дипломатов из Америки президентом Обамы, это, конечно, не санкции, а, как говорится, куром нас. Да? То есть предотвратить такое вмешательство в будущем можно только в том случае, если государство, вмешивающиеся в выборы чужой страны, знает, что наказание, которое за это последует, будет очень серьезным. А если этого наказания нет, то на самом деле это самый самый дешевый и самый легкий способ влияния на внешнюю политику соседних государств или вообще всех остальных государств. И если можно было вот таким образом вмешаться в американские выборы, то, конечно же, мы знаем, можно вмешаться и в выборы во Франции, и в выборы в Германии. И если в этих странах, например, к власти придут силы, стоящие за выход из Евросоюза, например, или выход из НАТО, например, потому что Франция совсем не всегда была в НАТО, она относительно недавно вошла в эту структуру, то, конечно, повторяю, Европа к концу года окажется совсем другим государством.
Хорошо. Владислав Борисович, как вы считаете, как можно оценить уровень российского влияния? С одной стороны, действительно, часть политологов считает, что Россия активно действует на европейском пространстве пропагандистскими методами и так далее. С другой стороны, вот были недавно выборы президента Австрии, где был кандидат, ну, так скажем, который был бы выгоден Кремлю. Этот кандидат проиграл, да, правый популист. Не сигнал ли это какого-то поворота?
Ну, как раз тот случай, когда оба кандидата в Австрии были выгодны Кремлю, они оба представляли протестные движения, это как раз хороший вопрос. Попросили бы Кремль повлиять на второй, там, третий тур, который там несколько раз переносили в Австрии, кто более выгоден Кремлю или Москве. И здесь ответ неоднозначен. Это можно экстраполировать на Германию, Шульц, Меркель. Неочевидные ответы. Поэтому, на мой взгляд, здесь можно ответить словами одного эксперта по климату. Человечество возомнило себя Господом Богом, считая, что оно может действительно изменять климат на планете. На самом деле планета живет своей жизнью.
И меняет человечество.
И меняет человечество, что не потепление, а наоборот, надо ждать ледникового периода. Вот ученые между собой спорят. И другой умный человек сказал, что было бы глупо, если бы Россия правда поверила в то, что она способна повлиять на ход избирательной кампании в США. Да, Клинтон использовала этот момент в свою пользу, сказав, что якобы Россия поддерживает Трампа. Не исключая того, что также могут действовать во Франции, где вдруг Ле Пен окажется заложницей обстоятельств и то, что якобы Россия ее будет поддерживать. Ну или кто-то еще. Здесь, по всей видимости, можно говорить о извращенной форме политики мягкой силы, которая всегда была. Можно говорить об иностранных агентах, или, скажем так, о роли иностранных агентов, которые способны повлиять на изменение ситуации. Однозначно средства массовой информации, как четвертая власть, становятся той реальной силой, которая способна формировать желаемый образ страны.
Но я бы добавил социальные сети теперь.
Плюс, ну я... Хорошо, добавим СМИ плюс, да, то есть да. Средства, да, потому что, чтобы бедные социальные сети не попали по закону о СМИ. Конечно же, конечно же. Я имею в виду в целом информационное пространство. То, если говорить об этом, конечно же, вот этот вот, будем так говорить об информационном пространстве, способно существенно изменять образ и имидж, да, то есть имидж, то, что формируется на основе образа. И здесь можно спорить, каким образом упомянутый вами Russia Today, пусть это будут социальные сети, способны влиять на образ мышления того или иного электората, голландского, французского, немецкого, будь то американского, какого-либо других, ну, наверное, однозначно да, но я подвергаю сомнению, что это может быть эффективным инструментом у определенных структур, не знаю, как мы их называем, официальных структур, которые возомнили себя таким мощным аппаратом, способным это изменить.
А может быть, цель не успех, а цель дестабилизация? Вот тут вопрос.
А я опять же спрашиваю, что было бы целью дестабилизации?
Хаос.
Показать российским гражданам о том, что Евросоюз загибается?
Конечно, сейчас... вот как показывают, что там салат пропал с прилавков.
Ну да, или что, заморозков. Или как некоторые представители у нас пытаются доказать, что на каждом углу насилуют, да, то есть эмигранты – насильники.
Да, и кругом геи Европа.
Да, ужас, ужас. Меня пытались использовать в одной из передач, и было очень тяжело говорить, что нет этого, что за год там, предположим, да, вот мы говорим, что изменилась ситуация, на что мне прямым текстом говорили, Лосабрич, вы нас не понимаете, я говорю, вас не понимаю, да, то есть...
То есть, если говорить правду, то не понимаете.
Да, ну, здесь, например, я просто не понимаю, зачем это, да, то есть...
Но есть же альтернативные факты, вот как бы, да, вы хотите дать факты, а вам говорят, а где альтернативные факты,
то есть... То есть, показать, что там все плохо, но, возможно, такое есть, но тогда мы должны говорить о другом, да, то есть... Пропаганда плюс, внешняя политика становится частью внутренней политики. Действительно, мы наблюдаем это с 2014 года, когда внезапно вот фактор осажденной крепости в России становится удобным для формирования позиции обычного российского гражданина. У нас плохо, но у них хуже. Возможно. Но да, мы должны говорить немножко о другом, а не говорить о том, что есть попытка влияния на выборы. И относительно коротко, сегодня опять меня спрашивали представители одних из СМИ, что якобы немецкая разведка отказывается публиковать доклад о российских хакерах или о воздействии российской пропаганды-машины на немецкое общество. И у меня этих фактов нет, поэтому для меня важно ответить, если даже хакеры, будь то Wikileaks или российский ЛИКС, неважно как, вскрывает тот или иной факт, как к этому относиться? Как вообще относиться к Wikileaks? Как относиться к словам Фийона, что левые против него организуют целенаправленную кампанию травли его жены? Соответственно, можно спросить, а кто платил журнал? Да, то есть мы с вами можем идти вот бесконечно, бесконечно.
Ну,
вот,
это, так сказать, факты политической борьбы, которые могут быть использованы.
Будут на любом, которые будут использоваться в Германии, 100%. Мы что-то узнаем про Мартина Шульца, что-то опять узнаем про ХДС, ХСС. И, кстати, мне ближе, конечно, немецкая политическая машина, Юрий Ильич.
Сейчас он к нам присоединится.
Да, мы буквально с ним накануне разговаривали по телефону об этих фактах. Но немцы констатируют, что за последние 10 лет американизация предвыборной кампании в Германии сильно выросла, что выросло новое поколение политтехнологов, что используют все средства и без России. То есть, в принципе, вот если убрать Россию, то все фейки, вбросы, обманы, формирование вот такой негативной картины соперников в Германии давно используется. Если немцы говорят, что Россия принесла что-то новое, отнюдь, то есть это просто фактор вмешательства некой третьей силы, где российские хакеры, возможно, оплаченные немецкими, извините, пусть не обижаются меня, заказчиками, могут выполнять такую же роль, как приписывается России. То есть здесь мы можем говорить абсолютно бесконечно. Понятно. в любом
да,
направлении.
Юрий Ильич Рубинский, я надеюсь, все-таки зазвучит у нас. Все-таки я хотел бы взгляд из Франции на проблему, вот, о которой мы начали говорить, европейской стабильности в связи с переменами в Соединенных Штатах. Что вы думаете об этом?
Что вы имеете в виду под стабильностью?
Ну, простейшая фраза звучит: Трамп разрушает НАТО и европейскую солидарность.
Ну, то, что в Европе целый ряд и предвыборных, и заявлений Трампа, и его конкретных действий уже после вступления в должность президента вызвали растерянность, тревогу и поиски, ну что ли, каких-то адекватных ответов, так сказать, с тем, чтобы приспособиться, как они считают, действительно новой ситуации. Причем здесь больше всего наиболее, так сказать, острая реакция в странах Евросоюза были, конечно, заявления Трампа, не только там, скажем, там жесты в адрес России, предположим, или относительно того, что НАТО устарело там. Главное все-таки то, что он прямо приветствовал Брексит и принимал как раз премьера Великобритании Мэй, первого крупного деятеля у себя. Более того, он предсказал дальнейший распад Евросоюза, что другие страны пойдут вслед. И о самом итоге деятельности Евросоюза отозвался не только весьма критично, мягко говоря, но к тому же еще сказал, что это орудие Германии, И, соответственно, так сказать, ну, что ли, выстраивать дальнейшие отношения будет с учетом этого.
Юрий Ильич, а во Франции, скажем так, могут вот в этом же направлении начать двигаться французские политики? Но вот мы видим, Марин Ле Пен стоит твердо пока на первом месте в первом туре гипотетических выборов.
Одну минуточку. Вообще, поскольку вы спросили меня о реакции на Трампа, то общая такая тональность, скажем, я имею в виду не Мари Ле Пен, а остальных всех политиков, системных, так скажем, это что Европа нужно как раз с учетом того, что нечего на американцев рассчитывать, сплотиться и значит, укрепить и эффективность, и единство Евросоюза. И, может быть, тот факт, что, мол, Великобритания уходит, это будет даже плюс, потому что она всегда поставила палки в колеса, ограничивая информационные и интеграционные процессы. Но теперь возникает самый главный вопрос. Кто и каким образом собирается укреплять единство Евросоюза и как? Вот прежде всего кто? Какие политические силы? Но здесь совершенно очевидно, что тем более с выходом Великобритании на первый план выступают две страны. Германия, экономически, безусловно, и Франция. Франция, которая политически стояла в истоках вообще европейской интеграции и вообще Европейского Союза. Между тем, и во Франции, и Германии предстоят выборы. О германских здесь уже говорили. Французские выборы оказались на сей раз, и надо все-таки помнить, что это и президентские, 23 апреля первый тур, и 7 мая второй, а в июне парламентские выборы. И сегодня картина вот, как страна приближается к этим выборам, абсолютно нестандартная. Еще буквально недавно казалось, что все очевидно, ясно. Прошли первичные выборы левых и правых сил. Главной партии левых, такой основной системы оборудования социалистов. И правоцентристская партия, значит, республиканцев вместе с центристами. Выявились победители. И тут, и там. Казалось бы, все, теперь и та несистемная сила, наиболее крупная справа, значит, Национальный фронт, безусловно, проходит во второй тур его кандидат и лидер Мари Ле Пен. И кто будет ее соперником? Это был главный вопрос. Судя по тому, что и социалисты по итогам президентства Франсуа Оланда выходят в тираж, потому что их популярность в стране, ну, скажем так, упала радикально. В этих условиях даже победа на привычных выборах, скажем, лидера левого крыла соцпартии Бенуа Амона говорила о том, что как бы избиратели социалистов предпочитают, что ли, иметь партию, отвечающую их мечтам, их симпатиям, их ценностям больше, чем партии управляющие, поскольку итоги этого управления оказались для них разочаровывающими. Более того, с крайне левого фланга еще подталкивал влево избирателей соцпартии внесистемный такой кандидат, бывший социалист Меланшон. Его движение «Франция, непокоренная Франция». Значит, что оставался? Правый кандидат. Он блестяще совершенно выиграл первичные выборы. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр при президенте Саркози. 5 лет он был премьер-министром, человек опытный, до этого министром. Причем он победил с такой очень четкой и радикальной программой перемен. Я имею в виду экономики и социальной жизни Франции, сокращение на 500 000 числа госслужащих, резкое сокращение государственных расходов, реформы системы социальной защиты, которая не по карману стране и так далее. А что касается внешней политики, значит, Франсуа Пийон и его будущее, значит, казалось бы, соперница Мари Ле Пен стояли за скорее открытие в сторону России, диалог с ней. У нее более продвинутый, у нее более ограниченный, может быть. Но так или иначе, казалось бы, все перспективы были ясны абсолютно. Ничего подобного. Буквально две недели назад сатирический еженедельник «Канар Шире» публиковал сведения о том, что там у Франсуа Фийона, его супруга Пенелоп, числилась помощницей. Это у всех депутатов есть, и на это выделены суммы из бюджета парламента. Она была, занимала, так сказать, эту должность и получала соответствующее вознаграждение достаточно долго, когда он был либо депутатом, либо сенатором. И кроме того, он привлекал еще своих детей, так сказать, сына и дочь для помощи в каких-то моментах своей деятельности. Но тут оказалась очень неприятная вещь, что, так сказать, никто из работников парламента и парламентского аппарата и преемник, кстати говоря, Фийона на посту депутата от Парижа, ее не знал. А более того, в 2007 году в интервью британской газете «Телеграф» она прямо сказала, что она никакой не помощник свою супругу. Ну, посчитали все суммы, которые она получила, и ее дети тоже. Насчитали чуть ли не там 900 тысяч евро. И сами понимаете, как это отразилось на имидже победителя гонки, так сказать, на звание лидера и кандидата под право.
Так его начал обходить теперь независимый кандидат Эммануэль Макрон, получается, по последним опросам.
Я вам так скажу. В общем, во-первых, о Фийоне. Фийон сначала несколько растерялся. Там много ему еще накопали всевозможные компромата. И то, что его супруга еще была там литературным критиком в одном журнале, только нашли только две ее маленькие рецензии. Потом, значит, что при этом владелец журнала получил как раз в то время, когда Фийон был премьер-министром, высшую степень ордена почетного легиона, ну и так далее. Но самое главное это в другом, что сегодня Фийон твердо решил, и, видимо, в этом преуспеет, заставить своих однопартийцев и, так сказать, своих избирателей прежде всего, отказаться от всякой идеи его заменить. Действительно, это поздно. Он подчиняет, конечно, себя решению судебных инстанций. Следствие предварительное начато. Причем он оспаривает правомерность, ну, или компетентность того суда, только прокуратуры финансов, которая этим занимается. Но, в принципе, он заявил, что если он действительно будет привлечен к суду, то есть ему будет предъявлено обвинение, то тогда он снимает свою кандидатуру. Но пока кампанию он продолжает очень энергично и собирается, так сказать, биться за выход во второй тур. Вот. Вопрос, удастся ли ему это. Все зависит от того, кто его конкурент. Со стороны социалистов, и тем более крайне левого фланга, Меланшона, конкуренция невозможна, потому что сегодня они могут рассчитывать и те, и другие максимум 8, 9, 10, ну, 12% каждый. И причем они объединиться так не смогут, совершенно очевидно. Значит, слева кандидата не будет. Он практически сегодня выбыл из игры, вся левая сторона политического спектра. Возникает вопрос, а кто еще? Вот здесь действительно фигура Эммануэля Макрона оказалась довольно-таки неожиданной. Это бывший министр экономики в последнем правительстве социалистов, предпоследнем, теперь же другой. И теперь, значит, он был до этого советником президента Оланда по экономическим вопросам. Он был одним из директоров банка Ротшильда инвестиционного. Он проделал весь, так сказать, круг, ну что ли, формирования классических французских элит, инспектор финансов, окончил самые престижные учебные заведения. Ему 39 лет, он телегеничен, активен и играет на том, что он молодой. И новый человек, И, собственно говоря, считают так, что если, так сказать, он действительно выйдет во второй тур, перед лицом Марин Ле Пен окажется тоже нестандартный, внесистемный каком-то образом кандидат. А кто такой Макрон по политическим взглядам? Какая платформа? Он программу еще не уточнил свою. Но дело-то в том, что Макрон не только что не член и не кандидат соцпартии, он всячески отмежевывается от социалистов, потому что видит, как, насколько низок их авторитет, их рейтинг в стране. Они, ему все равно, он считает справедливо, что им некуда деваться. Все равно они его будут поддерживать. И уже сейчас стараются по мере возможности его поддержать. И вот установка не левые, понятия левых и правых в прошлом. Что в действительности, мол, конфликт идет между прогрессом и консерватизмом, даже реакцией. А прогресс для него – это развитие и укрепление европейского строительства, это либерализм в экономике, это, ну, если можно так выразиться, классическое продолжение вот, политики, так скажем, либерально-левого, так сказать, центра, но расширенного вправо. Не только, там, что ли, политически, но программно, если хотите, и в области экономики, и всех других вопросов. По внешней политике он как не отмечался, но в основном, поскольку он европеец, он, по сути дела, конечно, в логике атлантической.
Юрий Ильич, я думаю, что тут мы так подробно уже во французские дела углубимся, когда у нас пойдет кампания еще, а кампания там действительно во Франции интересная, и потоки компромата пошли, но мне кажется, что нужно было бы уделить время, ну, такому, что ли, тесту, да, что важно для России и для Европы тоже. Собственно, конфликт России и Украины, война, которая то возникает, то, значит, разгорается, то затихает. Вот мы только что видели, она разгоралась в Авдеевке, потом начала немножечко стихать. Я хочу обратиться к Юрию Фельштинскому. Вот во время этих событий новый президент США, господин Трамп, как-то он сказал, что он вообще не понимает, что происходит в Украине, надо разобраться. Как вы трактуете вот эту позицию, собственно? Ведь этот конфликт, в общем, опасен не только для Европы, но и для мира, а здесь вот какая-то неясная, непонятная совершенно линия руководителя Соединенных Штатов.
Вы знаете, линия руководителя Соединенных Штатов абсолютно ясная и абсолютно понятная. Между Трампом и Путиным было достигнуто соглашение. Это достигнутое соглашение было до победы Трампа на выборах. Сейчас это соглашение реализовывается. На чем это соглашение было основано, это как бы можно гадать. И я даже готов оставить как бы все эти вопросы будущим историкам, которые вернутся к этой проблеме через несколько десятков лет. Но факт заключается в том, что Трамп умудряется ссориться с абсолютно всеми союзниками Соединенных Штатов. Он рассорился с президентом Мексики и с Мексикой. Он рассорился с руководителем Австралии и с Австралией. Он сравнил Меркель с Путиным, поставив их на одну доску с точки зрения доверия, кому можно доверять. А и единственный человек, у которого нет, к которому у Трампа нет претензий, каким-то образом оказывается Владимир Путин. И поскольку как бы у нас у всех есть голова на плечах, есть глаза, поскольку мы не вчера родились, то мы понимаем, что это совсем не наивные какие-то ошибки Трампа или непонимание, что такое Путин.
Ну вот был задан же ему вопрос о Путине убийце, и, собственно, он сказал, что ну, у нас тоже много всяких, которые убивают.
Дело не в том, как именно он ответил на вопрос о Путине-убийце. И вопрос был сформулирован, прям, скажем, не дипломатично, если иметь в виду главу большого европейского государства. Дело в том, что за все это время, я подчеркиваю, за все это время Трамп не сказал ни одного плохого слова про Путина. И это единственный человек, про которого Трамп не сказал ни одного плохого слова. Он облил грязью во время предвыборной кампании абсолютно всех своих оппонентов. Он называет неуважительными словами американских судей. Он неодобрительно и неуважительно относится к прессе. А Трамп, в принципе, вообще основная проблема с Трампом даже может быть не в том, что он делает, а в том, как он это делает.
А зачем он это делает тогда?
Вы имеете в виду, зачем в
отношении... конечно, вот если задается вопрос об Украине и о том, что там идет война, ответ невнятный, да, что в интересах Соединенных Штатов и Дональда Трампа, чтобы в Украине была война, которая угрожает Европе?
Нет, в интересах Дональда Трампа ослабить НАТО и сдать Европу Путину. Это то, что в интересах Дональда Трампа. Почему это в интересах Дональда Трампа? На чем основан этот интерес? И почему Путин оказывается каждый раз единственным его другом и союзником, и человеком, в отношении он публично испытывает личные симпатии, я не знаю. Это другой вопрос. То есть у меня есть свои подозрения, но я их не буду сейчас
высказывать. Хорошо. А санкции будут сниматься или нет, на ваш взгляд?
Безусловно. Санкции, безусловно, будут сниматься. И, во-первых, эти санкции уже начали снимать, и то, что их начали снимать с ФСБ, это, с одной стороны, как бы вызывает улыбку, но такую горькую улыбку, но, с другой стороны, это симптоматично. То, что неоднократно уже заявлялось, теперь уже вице-президентом Соединенных Штатов, о том, что вопрос о снятии санкций будет привязан к вопросу о помощи России в борьбе с исламским государством, хотя санкции против России были введены не в связи с тем, что Россия боролась плохо с исламским государством, а в связи с оккупацией Украины. Так что на самом деле ситуация, с которой мы столкнемся в ближайшее время, она очень-очень тревожная и очень-очень опасная. И проблема, к сожалению, в том, что в нынешних условиях, в современном мире, имея президента Трампа, войну можно начать за 30 минут. Причем эта война будет начата Трампом не в Европе. В Европе разбираться будет со своими соседями Путин. И как он будет разбираться, мы, к сожалению, это знаем. Мы это видели на примере 2008 года в Грузии, на примере 2014 года в Украине. И имея такую поддержку со стороны Трампа, а это поддержка, потому что когда Трамп делает вид, что в Украине есть конфликт, в который вовлечены ему непонятные стороны, послушайте, в Украине нет непонятного конфликта, в Украине черно-белый конфликт. Российская армия в 2014 году пересекла государственную границу Украины и начала там войну. Это то, что происходит в Украине. И это знает, как говорится, любой школьник, кроме Трампа. И Трамп этого, повторяю, не знает не потому, что он этого не знает, а потому, что у него другие внешнеполитические задачи. Его внешнеполитическая задача заключается в том, чтобы, игнорируя войну в Украине, разрешить Путину решать сначала восточноевропейские проблемы свои, а потом, может быть, европейские, так, как этого хочет.
Хорошо. Вот видите, такой прогноз довольно рискованный. Владислав, вопрос к вам. Германия один из, так сказать, участников этой Минской сделки или соглашения, которое никак не реализуется. Вот за сегодняшний день было два сообщения. Во-первых, Ангела Меркель поговорила с Владимиром Путиным и, как сказал ее пресс-секретарь, попросила прекратить или ограничить активность пророссийских сил в Донбассе. То, что мы видели в последнее время. Во-вторых, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Беатой Шидло в Варшаве, она сказала, что санкции с Россией не будут сняты, поскольку ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной. То есть получается так, что пока Германия является как раз той силой, которая сдерживает, ну, скажем так, грубо российский экспансионизм. Так?
Ну, возвратимся на два года назад, январь 2015 года, когда ситуация на востоке Украины была на грани катастрофы, Ангела Меркель испугалась реально. То, что начинается полномасштабная война, и ее заслуга в том, что состоялся нормандский формат. Я бы не сказал, что нормандский формат так уж безуспешен. Если не брать все пункты, эксперты говорят, что на 80% они выгодны Москве и на 10% выгодны Украине, поэтому никогда он не будет реализован. По крайней мере, было несколько ситуаций, когда военные действия практически прекращались. И несмотря на эти договоренности, в принципе, было понимание, что можно процесс заморозить. По крайней мере, чтобы не было новых потерянных жизней мирных граждан и участников военного конфликта. В этом плане, в принципе, как механизм, он заслуживает внимания и понимания того, что он нереализуем, к сожалению. И мне представляется, что на сегодня Ангела Меркель понимает ситуацию, понимает, что украинские участники в лице президента и стоящих за ним групп по интересам, в принципе, дали четкий сигнал в том, что они этот процесс будут всячески тормозить. Объяснение очень простое, если надо быть экспертом. Чем дольше длится конфликт невыполнения Минских договоренностей, тем дольше Ангела Меркель будет говорить ту фразу, которую она произнесла в Польше.
Да.
Санкции должны продолжаться, а Россия должна предпринимать дальнейшие усилия, которые без ответных действий Украины будут уходить в никуда. И в этом плане патовая ситуация, которую Ангела Меркель и она в будущем после 2017 года или ее преемник, или преемник, да, там преемницы не может быть, преемник будут решать и дальше.
А ее позиция это не подрывает? Вот я вижу, что практически сравнялись рейтинги христианских Шульца, демократов, да, и, собственно, социал-демократов.
Но
те даже немножко вперед.
Да, на 1%, 30% дают социал-демократам, 30% ХДС-ХСС. Фактически это рейтинги личные Ангелы Меркель и Мартина Шульца. Здесь не надо путать, потому что еще предстоит тяжелая борьба, когда и Мартин Шульц, и Ангела Меркель будут вынуждены показывать идейные установки, парадигмы, сложный поиск того, что такое партия середины, потому что эксперт уверяет, что по большинству позиций Мартин Шульц и Ангела Меркель находятся в этом центре, в этой середине. Еще раз, Крым остается Крымом. Мы сейчас про него не говорим, мы говорим про Минский процесс, мы говорим про восток Украины. Конфронтация на востоке Украины остается конфронтацией. Группы по интересам в России и в Украине, или наоборот в Украине и в России, на сегодняшний момент не заинтересованы, к сожалению, в прекращении конфликта. К сожалению, законно избранный президент Порошенко, объявив вот это АТО, к сожалению, дал указание на применение в то время еще самолетов и тяжелой техники, что противоречит здравому смыслу и соответствующим международном положении. К сожалению, гибнут люди. Вот на сегодня мы вынуждены констатировать, что даже если бы Владимир Путин, нажав какую-то кнопку, вдруг выполнил обещание Ангелы, данное, вернее, то, что от него требует Ангела Меркель, к сожалению, конфликт не закончится, и, к сожалению, он не перейдет в конструктивную фазу. Это надо понимать.
Я бы с вами поспорил, если бы было время, поскольку если передать Украине контроль над границей, все эти гибридные войска быстренько бы убрались в Россию.
Но времени
у нас нет.
Я имею в виду цену того, что это будет стоить человеческих жизней. Вот для меня знаменатель человеческие
будет
жизни.
Меньше погибших, уж точно. Давайте мы Юрию Рубинскому дадим слово буквально ненадолго. Как во Франции смотрят на ситуацию все-таки вот этого конфликта, поскольку Франция тоже участвовала в подготовке и подписании Минских соглашений?
Я думаю, что сейчас французам не до Украины. Сейчас речь идет о том, что обе системообразующие партии перед президентскими и парламентскими выборами, когда должна меняться власть, и не просто так, как раньше, вот уходили правый центр, отдавал левому, и наоборот. Оба системообразующих блока расколоты глубоко. Кто будет президентом и чье будет большинство в парламенте? На кого будет опираться этот президент? Какое правительство будет? И какая его программа? Это все открытые вопросы. Еще недавно оказалось очевидным, ясным. Сегодня нет. Поэтому были попытки, кстати, со стороны немцев, и не только немцев, конечно, и отчасти некоторых американских кругов, так сказать, оживить, так сказать, российский фактор в этом межпартийной борьбе, предвыборной во Франции. Он, мне кажется, сегодня отодвинут на третий эшелон, сегодня главное другое. И не только там, скажем, личная честность, так сказать, кандидата от республиканцев Фийона позволит, дело в программах. Что будет? Сегодня оказалось, что если будет кандидатом, противником во втором туре Марин Ле Пен Макрон, тогда между ними главное противоречие будет не Россия, а прежде всего идти, значит, дальше по пути европейского строительства, укрепления Евросоюза на базе франко-германского тандема и перед лицом вызова со стороны и Трампа, и, если хотите, англо-саксонского, так сказать, что ли, особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией, известно, кто там главный.
Спасибо, вот, Юрий Ильич. Я должен дать в эфир небольшой опрос. Что, собственно, вот глядя на всю эту картину перемен в мире, думают россияне? Видят ли они противников у России?
Какие страны являются противниками России?
Первая Америка задает тон. Под себя подгребает другие государства. Потому что она сегодня в мире правит. Это не секрет.
Никакие. Все нас очень любят. Обожают. Восхищаются. Вот. И, ну и преклоняются в какой-то степени.
Ну и Ирак, я думаю, и Иран. И там же как воюют, я думаю, из-за этого.
Ну, лично я считаю, что противников России как таковых явных нету. Нам лишь навязано мнение, что США наш главный противник. Вот и все.
Как нам информируют телевидение, газеты и пресса, Америка в основном, которая влияет на все другие страны?
Да никакие, на самом деле. Мне кажется, уже такой век, что граждане, они не должны считать какие-то страны своими противниками. Это все политика, это как бы небольшая кучка политиков, грубо говоря, у верхушки. Вот они там решают свои, как бы делят.
У нас все союзники. Какие у нас могут быть противники? Мы не воюем ни с кем. Но есть страны, которые относятся как конкуренты, и все.
Украина, Америка. Ну, наверное, сейчас и Евросоюз. Потому что необоснованно вводят против нас санкции, потому что, ну, клевещут там Путина.
Я не считаю страны противниками России. Я считаю, что между собой пусть верхушки договорятся, а мы-то не противники друг другу. Мы спокойно общаемся между собой.
Ну, Америка, это понятно. То остальные, может быть, они просто в зависимости от Америки там ходят. Не настолько этим плохо к нам относятся.
Самой России. Потому что она сама себе же делает то, что как бы другие не хотят. Мы сами роем себе могилу.
Вопрос Юрию Фельштинскому. Юрий, как вы не удивлены, что до сих пор россияне не полюбили Трампа и Америку при той политике, о которой вы говорите?
Ну, Трампа по многим причинам, наверное, трудно полюбить, хотя он только начинает, и посмотрим, конечно, что будет. Но я не думаю, что действия Трампа отразятся на любви или ненависти россиян. Тут скорее, наверное, все во власти российского телевидения. Но я, главное, все-таки хотел бы подчеркнуть, как, может быть, некий наш итог разговора. Внешнеполитические захваты Путина идут медленнее, чем ему того хотелось бы, безусловно. Но из этого не следует, к сожалению, что программа внешнеполитических захватов закончена. И я боюсь, что Трамп создает как раз для Путина историческую возможность исправить то, что для Путина является личной трагедией его жизни, распад Советского Союза.
О чем Владислав Путин, что вы думаете, говорить? Есть такие риски продолжения экспансии, конфликтов вот на этом новом фоне? У нас 30
очень
секунд.
Коротко, риски того, как интересы США и России будут совмещаться в рамках вот этой новой системы международной безопасности. Потому что где-то они совпадают, где-то нет. Но и Трамп, и Путин жесткие политики. И вот это столкновение интересов и содержит в себе риски.
Спасибо. Сегодня нашими гостями были Владислав Белов, Юрий Рубинский и Юрий Фельштинский. Ну, а я подозреваю, что нам предстоит интересный год. Своего рода битва за Европу, битва великих политиков. Всего доброго. Вел эту передачу Михаил Соколов. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.